Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Судьба беженцев в России. Рассказ о жизни русской семьи из Туркменистана. Подробности испано-американских договоренностей по противоракетной обороне. И как россияне используют интернет. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В соответствии с Конвенцией 1951 года о статусе беженца, которую Россия подписала в начале 90-х годов, российские власти обязались не выдавать тех беженцев, кому грозит дурное обращение на родине. Об этом гласит статья 33 международного документа. Звучит она так. Договаривающиеся государства не будут никоим образом высылать или возвращать беженцев на границу страны, где их жизни или свободе угрожает опасность вследствие их расы, религии, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Но именно эта статья в последнее время все чаще нарушается российскими судами и исполнительной властью. Мы продолжаем цикл бесед о судьбе беженцев в России. Гость студии – руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и по телефону Мария Суворова, русская бывшая гражданка Туркменистана. Мария, почему вы решили уехать в Россию?
В принципе, мы просто переехали жить. Я переехала с семьей, потому что в Туркмении жить было уже тяжело русскоязычному населению. Муж мой остался без работы, пенсию не выплачивали. Вот, я сама работала переводчиком, и вот уже переходе на государственный туркменский язык. Для меня работы тоже как таковой не было. И самое главное, что детям нужно было образование. А так как мои дети русские и не туркмены, их просто не принимали в высшие учебные заведения. Вот. А я в то время просто работала переводчиком в одной организации. И получилось так, что совпало, что вот как раз в это время против моего руководителя возбудили уголовное дело по экономическому преступлению. Именно вот совпало с тем наш переезд и вот это вот уголовное дело. Меня вызывали в качестве свидетеля. Я давала показания, то, что знала. Ну, вот один из следователей стал мне вот поначалу намекать, а потом открыто сказал, что у него есть личные счеты с моим начальником. И он говорит, я его посажу во что бы то ни стало, и ты мне в этом поможешь. Стал предъявлять мне какие-то документы, которые он, ну, он сам сказал, что скачал из интернета, вот, и просил меня подтвердить, что эти документы я ему предъявила сама. Вот, хотя я их видела, ну, впервые, в общем-то. Когда мой вот непосредственный начальник, он государственный чиновник, работник министерства, он узнал, что меня тоже вызывают на допросы, и он сказал, что если ты что-нибудь там вот скажешь лишнее, то и тебя, и твою семью на кладбище найдут. Ну, в общем, понятно, что эти угрозы были непосредственно в адрес моей семьи, и он сам хвастался тем, что у него уже были такие прецеденты, что вот он уже одного наказал, другого наказал. Ну, открыто мне об этом рассказывал. Я поняла, что эти угрозы не пустые слова. Вот, и мы просто немножко ускорили наш переезд. Ну, тем не менее, мы готовили этот переезд несколько месяцев. Потому что, сами понимаете, продать квартиру, собрать контейнер, это очень много времени занимает, учитывая, что бюрократия там еще очень сильно развита в Туркмении.
А как вас встретила Россия?
Мы приехали в Россию, ну, никаких препятствий у меня не было ни когда уезжала, да мне даже справку об отсутствии судимости выдали, которую 3 месяца я ждала, российская сторона запрашивала, все, приехали. Ну, я сразу стала оформлять все, что положено. То есть, когда мы выезжали, я указала адрес, по какому выезжаю. По этому адресу мы приехали, по этому адресу мы зарегистрировались. Кстати, вот в то время, вот когда мы вот первый месяц, в течение где-то месяца, как только мы приехали, я получила смс от своей подруги, которая работала со мной, она была бухгалтером. Она мне написала, что вот не прописывайся нигде, тебя ищет следователь. На что я ей ответила, зачем? зачем мне скрываться, я не преступница. Но я так вот наивно, как оказалось наивно, полагала, что действительно меня ничто это не коснется. Поначалу все было неплохо, в общем-то. Я законопослушная гражданка, скажем так, вот я все выполняла как надо. Уехала со всеми документами и здесь, постаралась оформить все как надо. Вот. Но это все продолжалось до того момента, когда вдруг вот я не узнала, что, оказывается, на меня подали в розыск, и вот в отношении меня ведется экстрадиционная проверка. Ну, что я пережила тогда, это, конечно, эмоции, которые трудно описать, да. Но я, опять же, как законопослушная гражданка, не зная, что делать, я поехала в областной центр, в УВД, на прием к генералу, ну, просто чтобы обратиться за помощью, вот, чтобы меня защитили. Там мне никакой поддержки не оказали. Я стала писать, даже уже не помню куда, в аппарат по правам человека при президенте, по-моему, такое есть. Ну, то есть обратилась во многие организации. Это было, конечно, все безрезультатно.
Лена, на каком этапе в ваше поле зрения попало дело Марии Суворовой?
Мне коллеги переслали письмо Машиной дочери, которая была старшей дочери, девочке было чуть больше 20 лет в этот момент. Она была в панике, потому что понимала, что мама того и гляди окажется жертвой абсолютнейшего беззакония, и девочка искала, к кому обратиться за помощью. Я через нее связалась с Машей. В этот момент, как выяснилось, Маша уже успела побывать 2 дня, если я не ошибаюсь, под стражей, но первоначально суд отказал в избрании ей меры пресечения для последующей экстрадиции. Правда, потом этот отказ был обжалован прокуратурой, и в конце концов Машу, как говорится, закрыли в следственный изолятор. И, естественно, разобравшись в деле, посмотрев все имевшиеся на тот момент документы, мы поняли, что человек подвергается преследованиям, которые изначально, наверное, имели чисто вот такой вот незаконный характер и изначально, наверное, не были политизированными, но в связи с тем, что Машин руководитель был представителем органов власти, вся государственная машина, конечно, обратилась против Маши. И таким образом появился политический оттенок в ее преследованиях. Мы пригласили адвоката и начали заниматься ее делом. Вот таким образом мы в него включились.
Когда вы сказали, что Машу все-таки посадили, Мария, это вопрос и вам, и Лене, так сколько в результате вы провели в следственном изоляторе?
Вначале, вот когда в своем городе меня задержали, это было 3 дня. Вот, и вот судья, который понял сразу всю мою ситуацию, по-русски говоря, просек, вот, и меня отпустили, вот, а потом, да, после этого, когда меня задержали снова, то есть это было в мае первый раз меня задержали, а в августе, 19 августа меня задержали, я провела в заключении без недели год, с 19 августа 2007 по 12 августа 2008 год.
Каким образом все-таки это оказался год, а не более? Дело в том, что в то время для людей, которых задерживали с целью последующей экстрадиции, практически не работали механизмы обжалования их содержания под стражей. И, естественно, мы обращались с жалобами адвокат, с которым мы работали во все возможные и невозможные инстанции, получали абсолютно абсурдные ответы, в которых суды игнорировали ни много ни мало определения Конституционного суда, дважды вынесенные, и относящиеся к тому, что для тех, кто задержан с целью последующей выдачи в иностранное государство, должны работать все нормы Российского уголовно-процессуального кодекса. Тем не менее, российские суды это игнорировали, в том числе Мосгорсуд, в котором также рассматривались эти вопросы. И уже когда после первого рассмотрения жалобы на решение о выдаче Маши, мы это обжаловали, к тому моменту уже было вынесено решение Европейским судом о приостановке ее выдачи до рассмотрения дела по существу, и мы, разумеется, обжаловали отказ Мосгорсуда в удовлетворении жалобы на экстрадицию в Верховный суд, который вернул дело на новое рассмотрение, и вот тут только Верховный суд установил предельный срок содержания под стражей. Вот этот предельный срок и оказался тем самым, который, в общем-то, Маша и провела в следственном изоляторе.
Лена, но разве недостаточно было суду подтверждения того, что Мария подвергается риску в Туркменистане, поэтому высылать туда ее невозможно?
Вот здесь были совершенно замечательные эпизоды. Обжалование вынесенного Генеральной прокуратурой решения о выдаче прошло 3 круга. 3 Мосгорсуд рассматривал жалобы, 2 Верховный после первых 2 рассмотрений возвращал дело на новое, и уже только после 3-го действительно подтвердил вот то самое решение об экстрадиции, которое, к счастью, не было исполнено исключительно благодаря Европейскому суду. Так вот, достаточно или недостаточно было риска того, что Маша подвергнется пыткам, это было основанием для, по-моему, если я не ошибаюсь, 2-го возврата дела из Верховного суда в Московский городской на новое рассмотрение с указанием о том, что суд первой инстанции обязан исследовать эти доводы защиты. Каким образом суд первой инстанции их исследовал, можно писать в анекдотах. Суд первой инстанции Московский городской направил в Министерство иностранных дел Туркменистана запрос примерно такого содержания. У нас в производстве находится жалоба гражданки такой-то, которая не согласна с постановлением о выдаче ее в Республику Туркменистан, поскольку считает, что будет лишена там справедливого и независимого правосудия и подвергнется запрещенному обращению. Сообщите нам, пожалуйста, обоснована ли эта жалоба? Ну, когда мы уже составляли подробное обращение в Европейский суд по Машиному делу и комментарии к меморандуму правительства, пересланному нам судом, после его получения мы, естественно, указали, что и так существенный риск подвергнуться пыткам, унижающему достоинство обращению, жестокому обращению, который существовал для Маши изначально, поскольку в Туркменистане пенитенциарная система по-другому работать не умеет. Так вот, этот риск, безусловно, усилился в результате действий Московского городского суда, который раскрыл доводы заявительницы запрашивающей стороне, а это запрашивающая сторона Туркменистан, как известно, крайне чувствительна к своему имиджу в глазах международного сообщества. И если бы, не дай бог, Марию выдали бы, то там бы с ней, конечно, рассчитались, в том числе и за дискредитацию страны, гражданкой которой она, к несчастью, являлась. Вот таким образом Московский городской суд исследовал эти доводы и решил, достаточно или недостаточно их. А поскольку Туркменистан сказал, что нет, мы ее не будем пытать, честное слово, дорогая редакция, не будем, то вот это и послужило основанием для отказа в удовлетворении жалобы, и после чего на 3-м уже рассмотрении Верховный суд также подтвердил якобы законность и обоснованность постановления Генеральной прокуратуры об экстрадиции ее в Туркменистан.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гость студии, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и по телефону Мария Суворова, русская, уехавшая из Туркменистана из-за того, что русским в той стране все сложнее выжить. Мария, о чем вы думали, что вы чувствовали, находясь в СИЗО?
Я думала о семье. Я только о них думала. Понятно, что за что я здесь, об этом уже думай, да, ничего это не поможет. Я, знаете, когда все это закрутилось, только я узнала, когда пришел сотрудник милиции ко мне домой и сказал, что вот так и так, у меня первая мысль – месть следователя. Это только его месть. А как еще я должна была думать, если 2 бухгалтера работали вот за этот период со мной, и бухгалтеров не привлекли вообще к уголовной ответственности, когда дело как экономическое преступление – и привлекают в первую очередь руководство и бухгалтерию. То есть руководство, да, привлекли, и привлекли меня. То есть вот он хотел меня использовать как главного свидетеля. Не получилось, решил отомстить. Но что я чувствовала? Чувствовала полную беззащитность. Если бы не Лена, вот, и вот эта вот организация тогда, это гражданское содействие, которое вот мне оказывали всяческую поддержку, вот, больше никакой поддержки я не чувствовала. Я не чувствовала защиты. Я так там стала понимать, что я приехала сюда в надежде, что Россия защитит меня как русского человека, что я сама русская, мои дети русские, на этом языке говорю, все это мне близко, да там все-таки немножко мы были чужими, приходилось слышать, что Туркмения для туркмен. Здесь я не чувствовала этого вообще. То есть вот все мои обращения, которые были вот именно в государственной инстанции, они скакивали как от стенки горох. Я получала просто отписки. помощи не было никакой. Чувствовала, что вот действительно машина закрутилась, и вот работает. Вот никого не интересуют человеческие судьбы. Я вот иногда чувствовала, увидела в глазах судей сочувствие, как вот именно человечески они меня понимают, сочувствуют. Даже прокурор, мне казалось, что у меня интуиция редко подводит, чувствовала, что тоже сочувствует. Но вот чисто по-человечески, но в глазах, ну что мы сделаем, работа у нас такая.
Лена, Мария сказала, что она иногда чувствовала сочувствие в глазах судей, но машина работала. У вас есть ощущение, вот вы сталкиваетесь с многочисленными делами, есть ощущение, что это действительно какая-то машина, которая однажды запущена, и теперь уже остановить ее практически невозможно?
Это действительно машина, это не ощущение, а полная уверенность. И более того, вот как раз на первом круге рассмотрения жалобы на постановление об экстрадиции Марии, мы с адвокатом, как-то выходя из суда и обсуждая ситуацию, подумали о том, что, ну, два варианта решения можно ожидать. Или действительно судья, который, безусловно, по его глазам было видно, что все прекрасно понимал, вынесет решение об отмене этой безумной, невозможной, немыслимой выдачи. Или, и, к сожалению, второй вариант оказался правильным, он, заранее зная, что сделает вещь, которая, ну, нехорошая, которая противоречит и обычным человеческим нормам, не говоря уже о правовых, ну, как бы так заранее немножечко извиняется то ли перед собой, то ли перед нами, и испытывает при этом некоторую неловкость. Безусловно, это, конечно, машина, и могу даже сказать очень интересную, на мой взгляд, штуку. Вот чуть меньше года назад в каких-то делах, только касающихся экстрадиции в Узбекистан, да и то, ну, не во всех без исключения, в большинстве все-таки случаев, нам удалось как-то переломить позицию Верховного суда, и на сегодняшний день у нас по Узбекистану уже есть целый ряд отмененных постановлений о выдаче, в том числе в связи с риском пыток. Безусловно, все это стало возможным только благодаря большому количеству дел, выигранных в Страсбурге по жалобам заявителей. И очень занятно также было наблюдать реакцию суда, который первый после возврата дела из Верховного, совершенно очевидными, однозначными указаниями, из которых понятно было, что вот теперь в данном случае будут учтены все эти и риск пыток, и международные нормы, запрещающие выдачу людей в такие страны, где они этому риску могут подвергнуться. Судебная коллегия, это было в Казани, Верховный суд Татарстана, как бы сам себя взбадривал, чтобы вынести решение, которое они уже теперь должны вынести, но они не понимают, как это так, отменить решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Они его отменили, это решение устояло в кассационной инстанции, потому что прокуратура обжалует такие решения во всех случаях. Но для них самих это было непривычно, потому что та самая машина работает, по их представлению, много-много лет работала только в одну сторону, реверсной передачи. Они даже не задумывались о том, где она может находиться, где этот рычаг искать. Ну вот, оказалось так. Но, увы, это касается только Узбекистана.
Лена, кстати, об Узбекистане. Мы на прошлой неделе говорили о судьбе троих, и вам точно было известно, что двое из них точно были похищены. Один гражданин Узбекистана, один гражданин Таджикистана. Гражданина Узбекистана зовут Абдулхаков, и он неожиданно всплыл в Таджикистане. Что-нибудь новое известно об их судьбе?
Известно. Вот совсем-совсем недавно нам сообщили, что он, к счастью, все еще находится в таджикском СИЗО. Почему я вот так говорю «к счастью», когда человек находится в таджикском СИЗО? Потому что ему грозит выдача в Узбекистан, где после всей его предыстории он, безусловно, не выживет, если его туда передадут. А то, что он продолжает находиться еще в Душанбе, означает, что власти Российской Федерации должны продолжать исполнять предписание Европейского суда вернуть его в Россию. Я говорила в прошлый раз о том, что мы получили соответствующее письмо из Страсбурга, где было предписано властям Российской Федерации принять меры к этому. И самыми опасными были первые дни, когда, ну, в случае совсем уж таких нехороших намерений, его могли бы быстренько передать из Таджикистана в Узбекистан, там говорить, извините, мы не успели. У нас не совсем такие, но похожие случаи бывали. Но сейчас уже по истечении более чем недели Я надеюсь, что этот риск миновал, и я очень надеюсь, что все-таки Россия выполнит свои обязательства по Европейской конвенции и по исполнению предписаний Страсбурга. А дополнительные новости о нем, которые были недавно совсем получены, да, по крайней мере, со слов человека, который нам это сообщил, естественно, я его не буду называть, потому что он подвергает смертельной опасности. Да, действительно, в районе проспекта Мира были задержаны два гражданина Таджикистана, вот один из них Сухроб Казиев, которого мы знаем, второго, к сожалению, не знаю, и рядом с ними находился наш Мураджон Абдулхаков. Они направлялись в мечеть на совершение молитвы. Подошли, как мне рассказывали, четыре человека подошли или подъехали, причем не таджики. Это были, ну, по крайней мере, люди, которых, как предполагалось, они, наверное, были оперативниками российскими. Остановили этих двух таджиков и потребовали, чтобы те сели в машину. Мураджон подсказал одному из них: позвони своему адвокату. Те четверо это услышали и между собой, переговорившись, решили его тоже взять, чтобы не оставлять ненужного свидетеля. Ровно то, что мы и предполагали. Их всех троих усадили в машину. Куда-то вывезли, по всей видимости, за город, куда именно, неизвестно, потому что, опять же, по рассказу вот того человека, который мне это сообщил, им сразу надели мешки на голову, и потом, через некоторое время, уже ближе к вечеру или совсем вечером, привезли в аэропорт на машине прямо к трапу самолета, в который завели их. И в течение всего перелета до Худжанда они так и находились с мешками на головах. Два дня Мураджон провел в Худжанде, после чего его в автозаке перевезли в Душанбе, и дальше уже там суд избрал ему ту самую меру пресечения, постановление о которой мы направляли в Страсбург, и на что получили вот ответ, о котором я говорила в начале этого эпизода. Вот так вот это делается.
Спасибо. В беседе участвовали руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и по телефону Мария Суворова, русская, бывшая гражданка Туркменистана. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Приходите ко мне, кто смутен, кто весел.
Поверх барьеров московский актер и музыкант Дмитрий Нежевич.
И чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, что все-таки досуг, созерцание — это природа человека, истинная, а вовсе не труд.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. В Каспийском море терпит бедствие танкер «Григорий Бугров». На судне находились 14 человек, они эвакуированы. Танкер получил пробоину, затоплено машинное отделение. На борту 6 тысяч тонн мазута. В Махачкале совершено нападение на начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану Муслима Дахаева. Он ранен. Верховный суд России признал законным приговор бывшему члену Совета Федерации от Башкирии Игорю Изместьеву. Решение обжалованию не подлежит. Тверской суд Москвы отказался вызвать на процесс по делу о беспорядках на Манежной площади главу МВД России Рашида Нургалиева, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина и других высокопоставленных чиновников. Лондонский судья-коронер, рассматривающий дело об убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, не исключил, что обстоятельства его гибели может рассмотреть английский высокий суд. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоялся митинг ученых, которые требовали увеличить финансирование науки. США намерены применить к Ирану самые жесткие меры в связи с раскрытым во вторник планом покушения на посла Саудовской Аравии в США. С таким заявлением выступил в четверг американский президент Барак Обама. Парламент Словакии сегодня одобрил расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности. Таким образом, все 17 стран еврозоны поддержали меры по усилению влияния фонда. В Молдавии суд изменил меру пресечения для российского блогера Эдуарда Багирова с содержания под стражей на домашний арест. Судья отклонил ходатайство прокурора о продлении ареста Багирова на 30 суток. Суд в Праге сегодня постановил, что бывший кандидат в президенты Беларуси, оппозиционный политик Олесь Михалевич, не должен быть экстрадирован на родину. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Подробности испано-американских договоренностей по ПРО и как россияне используют интернет. Недавние договоренности по подключению Испании к американо-европейской системе противоракетной обороны не вызвали протеста испанской общественности, как утверждают некоторые российские средства информации. Испанцы, напротив, полагают, что соглашение вполне законно, не ущемляет чьи-либо интересы и лишь направлено на укрепление их собственной и общеевропейской безопасности. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Договор был подписан левым испанским правительством по согласованию с парламентской оппозицией, а посему считается, что по данному вопросу в испанском обществе существует полный консенсус. Сделано это было в рамках Североатлантического союза, членом которого Испания является с начала 80-х годов прошлого столетия, и двусторонних оборонительных соглашений с США, начало которым было положено еще на заре 50-х годов. Напомню, что новые договоренности предусматривают использование испанской территории в системе противоракетной обороны НАТО. Вот что говорит об этом испанский премьер Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Испания намерена оказать решительную поддержку системе противоракетной обороны НАТО, разместив у себя, начиная с 2013 года, ее важнейшие составляющие, представленные военно-морскими силами США. В последние месяцы мы изучали вопрос о возможном вкладе нашей страны в совместную противоракетную оборону и вели соответствующие переговоры с руководством Североатлантического союза и Соединенными Штатами. Мы решили, что Испания, учитывая ее стратегическое положение у входа в Средиземное море, должна разместить элементы противоракетной системы на своей территории. А именно, Соединенные Штаты направят в качестве своего вклада в общую антиракетную оборону 4 боевых корабля, оснащенных системой управления «Эгис» и ракетами «СМ-3» на базу в поселке Рота.
Поселок Рота находится на юго-западном побережье Испании, недалеко от входа в Гибралтарский пролив. Морская и воздушная база США здесь размещается с 1955 года. Она занимает солидную территорию вдоль побережья, растянувшись на 26 километров. Правда, в последние десятилетия база используется лишь для транзита американских военных судов и транспортных самолетов, направляющихся в Ирак, Афганистан и другие районы, а также для заправки кораблей остальных стран НАТО. На постоянной основе здесь размещены лишь испанские боевые корабли и вертолеты. На базе и в близлежащих поселках проживает порядка 2000 граждан США, военный и гражданский обслуживающий персонал и члены их семей. Премьер-социалист Родригес Сапатеро считает, что Рота после размещения здесь 4 судов 6-го флота США и соответствующей модернизации и расширения за счет американской стороны станет играть заметную роль в коллективной обороне Североатлантического союза.
Рота превратится, кроме всего прочего, в важную базу поддержки кораблей, осуществляющих международные миротворческие миссии или выполняющие иные задачи НАТО в международных водах, в первую очередь в Средиземном море, миссии наблюдения, обеспечения безопасности и так далее. Испания является верным партнером США по НАТО, преданным идее обеспечения коллективной безопасности в Европе. Мы всецело поддерживаем инициативу по созданию системы противоракетной обороны, которая имеет целью обеспечить безопасность наших граждан. Наше участие в коллективной обороне Североатлантического союза – это решающий вклад в защиту испанцев и нашей национальной территории от внешней угрозы.
Испанский премьер напомнил, что решение о создании системы противоракетной обороны, объединив усилия США и Европы, было принято еще в ноябре прошлого года на встрече лидеров Союза в Лиссабоне. Он отметил, что «Иджис» — это корабельная информационно-управляющая система. Она обеспечивает слежение за потенциально опасными целями на суше, воде, под водой и в воздухе. Система способна осуществлять автоматический поиск, обнаружение, сопровождение целей и наведение по наиболее угрожающим из них ракет «Земля-воздух». Между тем, Испания в общем проекте будет участвовать не только посредством предоставления своей базы в поселке Рота. На ее территории, а именно в районе Торрехон-де-Ордос под Мадридом, вблизи международного аэропорта Барахас, будет размещен один из ключевых наземных пунктов всей системы.
В результате договоренностей, достигнутых в Лиссабоне, Испании поручено разместить у себя ключевой объект в системе управления НАТО, комбинированный центр воздушных операций, который появится в Торрехон-де-Ордос. Этот и аналогичный центр в районе Удем в Германии станут основными пунктами слежения и контроля за воздушным пространством и, соответственно, важнейшими составляющими противоракетной системы.
Родригес Сапатеро повторил утверждение руководителей США и стран НАТО, что создаваемая система носит сугубо оборонительный характер. Она не нацелена против какой-либо конкретной страны и тем более против России.
Мы, союзники по НАТО, решили создать коллективную противоракетную систему, носящую исключительно оборонительный характер. Она не направлена против кого-либо конкретно. Мы хотим лишь с ее помощью обеспечить защиту европейской территории от возрастающей опасности, возникающей от чрезмерного распространения ракетного оружия в мире. Оно, в частности, имеется у некоторых сил, которые не уважают международные нормы и правила поведения.
В Испании придается особое значение экономической стороне соглашения по базе в поселке Рота. Считается, что число американцев увеличится здесь на 3500 человек. Регион ежегодно получит дополнительно 50 миллионов евро. Это деньги, которые американцы, живущие здесь постоянно и временно, будут тратить на испанской территории. Местные судоремонтные предприятия смогут каждый год получать заказы на обслуживание кораблей в размере 8,5 миллионов. В самой роте будет создано не менее 1000 рабочих мест для испанцев. В сегодняшней Испании, переживающей глубокий экономический кризис, все эти цифры вызывают энтузиазм, особенно у жителей роты и близлежащих поселков. Родригес Сапатеро.
Этот проект будет иметь положительные последствия социально-экономического характера для региона и страны в целом. Размещение судов повлечет за собой вложения в инфраструктуру, выгодные контракты для местных предприятий, занятых в сфере обслуживания и ремонта судов. Ну а наши военные в процессе сотрудничества смогут приобщаться к новейшей технологии, участвуя в совместных учебных программах и маневрах.
Есть у нынешних испано-американских договоренностей и еще один аспект. Они в полной степени восстанавливают традиционное испано-американское стратегическое партнерство, в чем особенно заинтересована Испания. Дело в том, что в последнее время, после прихода к власти в Испании социалистов в 2004 году, эти отношения были ослаблены. Между странами постоянно возникала полемика то из-за военной операции в Ираке, то из-за незаконных поставок Испании и Венесуэле военных катеров, оснащенных американским электронным оборудованием, то из-за заигрывания испанских левых с кубинским тоталитарным режимом или с палестинскими радикалами. Со временем возникшие противоречия были преодолены, и в настоящее время отношения оцениваются политологами как безупречные. Об этом, в частности, недавно говорил новый министр обороны США Леон Панетта.
Американский народ благодарен Испании за ее большой вклад в дело усиления обороноспособности наших двух стран и ее поддержку Североатлантического союза.
Для Испании стратегическое партнерство с Соединенными Штатами имеет, по мнению независимых наблюдателей, особое значение. Это совместная борьба с международным терроризмом, от которого в минувшем десятилетии пострадали обе страны. США в 2001 году, Испания в 2004, когда в столице страны от взрывов в электричках погибли почти 200 человек. Борьба с международной торговлей наркотиками. Испания считается основными воротами колумбийского кокаина в Европу. От кокаина того же происхождения страдают и США. И, наконец, тесный союз с Америкой – это гарантия от территориальных претензий к Испании, с которыми время от времени выступают ее южные арабские соседи. Испания располагает двумя территориями в Северной Африке. Вот что говорит об отношениях с США лидер испанской оппозиции, председатель Народной партии Мариано Рахой.
Un amigo y un aliado. Una sociedad...
США – это наш друг и наш союзник. С американским обществом мы разделяем основные жизненные ценности. Народная партия всегда выступала за то, чтобы сотрудничество между двумя странами было на высоком уровне. Наши страны должны иметь доверительные и стабильные отношения. Такова наша принципиальная позиция.
Более полувека назад именно Соединенные Штаты помогли Испании встать на ноги после разорительной гражданской войны конца 30-х годов и преодолеть международную изоляцию. Средства, поступавшие от аренды размещенных на испанской территории военных баз, существенно пополняли местную казну, а американские предприятия осваивали испанский рынок. С переходом Испании к демократии в конце 70-х годов сотрудничество с Соединенными Штатами лишь расширилось. Об этом рассказывается в недавно изданной в Мадриде книге под названием «Вашингтонские воспоминания». Ее автор – видный испанский дипломат, бывший посол Испании в США Хавьер Руперес.
В международной политике, в отношениях между государствами, как и в личных отношениях между людьми, все зависит от степени доверия. Доверие устанавливается в результате совпадения взглядов и последовательной, предсказуемой политики по отношению друг к другу. Именно такие отношения, основанные на доверии, складывались между Испанией и США на протяжении десятилетий. Кроме того, мы, будучи членами НАТО, являемся и формальными союзниками США. Речь идет о политике, обороне и других областях. Наши отношения должны оставаться неизменными, независимо от того, кто находится в данный момент в руководстве нашей страны или в Вашингтоне.
Когда-то в 50-е годы испанцы радовались американской кока-коле, жевательной резинке, шариковым карандашам, сигаретам и виски, которые американские военные дарили местному населению, переживавшему разруху и нищету. Со временем, по мере промышленного развития Испании, отношения стали приобретать иной характер. И теперь уже американцы интересуются некоторыми достижениями Испании. К примеру, в Вашингтоне с интересом отнеслись к испанскому опыту создания высокоскоростных железнодорожных линий АВЭ. Не так давно на эту тему говорил президент Барак Обама.
В Испании скоростная железнодорожная линия между Мадридом и Севильей пользуется огромной популярностью. Этот маршрут покрывают на поезде больше людей, чем на автомобилях и самолетах вместе взятых.
Ну а испанская энергетическая компания Iberdrola развивает в США свою технологию в области альтернативной энергетики, строит ветряные электростанции. Испания накопила и в этой области солидный опыт, говорит президент компании Игнасио Галан.
Мы ведем строительные работы в 22 штатах, являясь ведущим партнером США в области ветровой энергетики. Мы пользуемся полной поддержкой американской администрации. В Америке нам хорошо работается. Мы обеспечены надежной юридической защитой, действуем в условиях стабильности, у нас огромный объем работы и прекрасные перспективы на будущее.
В настоящее время в Испании действует более 600 филиалов американских компаний, а около 14 тысяч испанских фирм поддерживают постоянные деловые связи с партнерами из США. Американские инвестиции составляли в последнем десятилетии половину всех иностранных вложений в Испании.
Детали испано-американских договоренностей по противоракетной обороне представил Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Фонд «Общественное мнение» регулярно, раз в 3 месяца, проводит исследования, посвященные развитию интернета в России. Сколько сейчас в стране интернет-пользователей? Как быстро и за счет чего растет эта аудитория? Чем именно занимаются люди в виртуальном мире? Каковы плюсы и минусы столь бурной экспансии интернета в человеческую жизнь? Рассказывает Вероника Баде.
Исследуя российскую интернет-аудиторию, фонд «Общественное мнение» проводит опросы по репрезентативной выборке среди людей от 12 лет и старше. Возраст респондентов тут немаловажен, так как интернет-пользователей много именно среди подростков. На данный момент фонд фиксирует распространение интернета среди примерно 48% россиян. Это приблизительно 60 миллионов человек. Рост аудитории происходит в последнее время за счет жителей небольших городов и сел, так как в столице и других крупных городах ситуация уже стабилизировалась. Кроме того, по свидетельству социологов, существенный рост сейчас наблюдается за счет пользователей, выходящих в сеть с мобильных телефонов или или других мобильных устройств. По августовским данным, таких было в стране 17%. Ведущий специалист ФОМа Павел Лебедев о том, насколько быстро увеличивается интернет-аудитория в стране.
Численность пользователей растет приблизительно на 10-15% в год. Если, например, весной 10-го 37%, то весной 11-го уже около 45%. Интерес представляют те регионы, в которых происходит существенный рост, и регионы, которые обладают потенциалом роста интернет-аудитории. Выяснилось, что есть довольно большое количество регионов, около 20 регионов, где потенциал еще далеко не исчерпан. И здесь есть регионы, в которых интернет-аудитория может увеличиться где-то на 15%, вот, например, там в Тюменской и Иркутской областях. Безусловно, интернет становится уже такой неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Часто он настолько глубоко проникает, что уже нельзя отделить, скажем, факт пользования интернетом от повседневной жизни, потому что в интернете люди покупают товары, услуги, заказывают что-то, общаются с друзьями. То есть интернет становится такой, на самом деле, социальной средой. И сейчас уже, наверное, можно говорить о том, что человек выходит из интернета, а не входит в него. То есть когда он выходит из интернета, когда он находится вне сети, он исключен из общества в некотором смысле.
А как вы думаете, это хорошо или плохо?
Я думаю, что это нормально. То есть это некий новый виток развития общества, безусловно, не совсем понятный, не совсем традиционный, и у людей есть определенный скепсис, понятно, к нему, но я бы не стал говорить, что это там хорошо или плохо, просто сейчас мы находимся в такой фазе развития, когда вот такие навыки, такие способности, такой способ мышления, они востребованы и, безусловно, дальше будут прогрессировать.
А чем именно занимаются люди в интернете? При исследовании этой темы фонд «Общественное мнение» сделал интересное открытие. Социолог Павел Лебедев.
Наше исследование показало, что общение в социальных сетях сейчас является основным занятием для людей с мобильного телефона или мобильного устройства. За полгода этот показатель вырос на 10% пунктов. При этом интересно, что поиск информации, такая, в общем, ядровая активность для пользователей интернета на протяжении, в общем, довольно долгого времени, она снижает свою популярность незначительно, но тем не менее, вот мне кажется, что здесь мы видим такой тренд социального веба, когда люди начинают и искать информацию не из поиска, да, а используя социальные сети и ту информацию, которую люди делятся в социальных сетях между собой. И вот это очень важная, мне кажется, тенденция, которая, может быть, будет прогрессировать и в дальнейшем. На самом деле это означает, что люди будут гораздо больше внимания уделять мнению других людей, и это может немножко поменять структуру бизнеса, да, структуру рекламы, структуру, в общем-то, и потребления.
Это был социолог Павел Лебедев, фонд «Общественное мнение». Что принес с собой интернет в жизнь современного человека? Своими наблюдениями по этому поводу делится писатель-публицист Денис Драгунский.
Интернет, конечно, это совершенно великое изобретение, которое перевернет, уже перевернуло все человечество. Не нужно думать, что интернет – это просто огромная библиотека бескрайняя и высокоскоростной телеграф. Главная штука интернета, главная его особенность – это наличие поисковых машин. Оно позволяет в считанные секунды разыскать любой текст, любой отрывок, любое слово, любую фразу из того, что оцифровано. А оцифровывается с каждым днем, с каждым часом все больше и больше. То есть практически вся литература переместилась в интернет. И это чрезвычайно важно. Интернет модифицировал литературу. Письменная литература создала особую святыню. Это, если можно сказать, суверенный текст. Текст, содержание которого нельзя вмешиваться, в который нельзя перекраивать. Проблема плагиата, тоже как правовая проблема, родилась именно вот в эпоху письменной литературы. А вот цифровая революция началась с общедоступности и практически бесплатности литературных текстов. А там, где рушится главная, так сказать, проблема авторского права, то есть проблема права получать деньги, то, соответственно, проблема суверенитета автора над своим текстом тоже куда-то пропадает. И сейчас мы видим бесконечное разнообразие клипированных, резанных, сокращенных и всячески модифицированных текстов. И я могу прогнозировать, что эта ситуация, конечно, будет развиваться. Цифровая революция, она позволит не только тексты заимствовать свободно, заимствовать, передавать ими, обмениваться, но и переделывать эти тексты. То есть интернет резко изменит вообще всю, так сказать, литературную ситуацию. Представление об авторском праве, представление о роли автора, сам формат текста и структуры распространения текстов, авторских гонораров, функционирование писательских сообществ, критических сообществ, читательских сообществ и так далее.
Так думает писатель Денис Драгунский. О плюсах и минусах интернета в человеческой жизни размышляет доктор психологических наук, профессор РГГУ Владимир Спиридонов.
Интернет — это, ну, как и любая другая сильная технология, дает разные возможности. Причем этими возможностями можно пользоваться как в плюс, так и в минус. Ну, собственно, что и происходит. То есть, как и любая другая конструкция сложная, она позволяет человеку двигаться в самые разные стороны, сейчас непредсказуемые. И это может быть очень такая какая-то позитивная сторона, а может быть абсолютное саморазрушение. На самом деле интернет принес изменение образа жизни, а уж ко благу это или, соответственно, к беде, это, в общем, каждый для себя решает. Соответственно, вот для людей моего поколения ситуация, что вы можете, не выходя из дому, купить билет на поезд в кино, пообщаться с приятелем, который живет в Сиэтле, или в Сан-Франциско, или в Амстердаме, сыграть партию в шахматы с человеком, который сидит где-нибудь в Новосибирске, найти информацию о теме, которой вы занимаетесь, там, нажав 10 клавиш, это, в общем, чудо просто такое. Интернет бесконечно расширил информационные границы и обеспечил нас огромным количеством занятий, дел, огромным количеством глупостей, контактов, и так далее.
При этом зачастую бывает, что виртуальное общение уже подменяет реальное. Как вы это оцениваете?
С одной стороны, это безусловная правда. Конечно, интернет обеспечивает нас очень странными формами общения, такие вымороченные, конечно, абсолютно. С другой стороны, понимаете, на самом деле ведь и в жизни таких форм общения достаточно много. Ну, жесткие ролевые конструкции, когда мы видим друг в друге не живых людей, а только носителей социальных ролей. Это же тоже, в общем, не самая приятная штука. Интернет просто усиливает вот эти, собственно, возможности такого безличного общения. Сказать, что это однозначно плохо, ведь тоже нельзя. С другой стороны, есть огромное количество людей, которые с удовольствием общаются в таких вымрачных формах. Они чувствуют себя там очень комфортно.
Но кроме того, ведь существует и такая вещь, как интернет-зависимость. Причем не только у подростков, а и у взрослых людей, как я понимаю. Что вы об этом думаете?
Вы, безусловно, правы. Она имеет место. Причем, более того, ее размах, размеры недооценены. Большая часть моих коллег, друзей, приятелей, если их оторвать от их собственных ноутбуков больше, чем на сутки, они начинают испытывать страшный дискомфорт. Сказать, что это сильная зависимость, не могу, но зависимость, безусловно, присутствует. Есть крайние формы зависимости, когда люди уходят в интернет-реальность из реальности реальной. Но вот тут, по-моему, представлением как раз наоборот есть переоценка распространенности этой беды. То есть понятное дело, что есть энное количество разновозрастных людей, которые с удовольствием в круглые сутки играют в игры. Или с удовольствием круглые сутки, ну, в чатах сидят, да? Но создается впечатление, что все-таки вот таковых игроманов и так далее, ну, их не очень много. Ведь на самом деле зависимостей же огромное количество. Ну, самые разные чатики по потребности дают почву для зависимостей. Ну, наркотики, наверное, это просто самый сильный пример, самый заметный. Но там зависимость от еды, от работы, от близкого человека, от игр не интернетовских, не компьютерных, да, она же тоже имеет место.
Говорил профессор РГГУ Владимир Спиридонов. Однако не все психологи склонны считать интернет столь безобидной вещью. Слово кандидату психологических наук, специалисту по детской психологии Ольге Маховской.
Несмотря на очарование интернетом, все-таки хочется предупредить о некоторых проблемах, которые возникают в связи с тем, что дети начинают очень рано использовать сетевые ресурсы. И вопрос о том, как влияет интернет на детское развитие, на самом деле сегодня еще открыт, поскольку реальных исследований проводится мало. Оценки даются умозрительно, они часто оптимистичны, но связаны они в основном с легкостью использования компьютеров, компьютерной среды, а также агрессивной рекламой. Сразу скажу, что легкость сама по себе очень коварная вещь, поскольку чем легче проходит обучение у детей, тем ниже мотивация. Определенный оптимальный уровень усилий нужен для того, чтобы ребенок проявлял к чему-то интерес. Не случайно родители жалуются, что дети, которые много играют на компьютере, потом не хотят учиться, не хотят читать, вообще ничего не хотят, какие-то апатичные, и приходят к психологу с вопросом, а что теперь делать. Есть еще несколько мифов, которые сегодня легко разоблачить. Это миф о том, что это очень дружеская среда, это не совсем так, там много очень агрессивных сайтов, и не все контакты полезны. Но есть еще несколько опасностей неочевидных. Это то, что интернет – суррогатная среда, и когда мы оставляем ребенка один на один с компьютером, мы надеемся, что он тренирует там коммуникативные навыки, навыки общения. А вместе с тем он играет в режиме без обратной связи. Никакого эмоционального отклика, живого, спонтанного отклика он никогда не получает. А те ответы, которые дает программа, они довольно холодные, они предсказуемые, и они не требуют от ребенка эмоционального включения, а только некоторого напряжения внимания и интеллекта. Соответственно, оставляя ребенка один на один перед компьютером, мы забываем, что ему нужно общение со сверстниками. Вот этот этап ролевой игры, он пропускается многими родителями. И не формируются такие важные качества, как эмпатия, способность сопереживать, умение включаться в сложные новые ситуации взаимодействия и так далее. И дети приходят в школу не готовые к новой среде взаимодействия, не готовы адаптироваться, поскольку до сих пор они в довольно монотонном режиме играли с компьютером. Мне кажется, что этого достаточно, чтобы насторожить родителя и напомнить ему об опасностях техносреды.
Отмечает психолог Ольга Маховская. Итак, интернет осуществляет бурную экспансию в жизнь современного россиянина. По данным социологов, им охвачена примерно половина населения страны. И несмотря на опасности, о которых предупреждают психологи и другие специалисты, от интернета сегодня, похоже, уже деваться некуда. Но в самом деле, не идти же в библиотеку, если понадобилось сверить цитату, а под рукой сетевая поисковая система. Или не посылать же письмо обычной почтой, при том, что существует электронная.
Подробнее о роли интернета в современном российском обществе Вероника Батэ расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все погибшие престарелые люди, которые не смогли самостоятельно
выбрать. Дети были крайне истощены, у многих обнаружились апрелы.
Тот закон, по которому будут проходить выборы и законодательное собрание государства.
Но активисты Петербургского левого фронта и авангарда красной молодежи все равно вышли на...
Очередная массовая акция в защиту экс-премьера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».